В эфире радио «Томский благовест».
Добрый день. На радио «Благовест» программа медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи города Томска «Поколение». Сегодня, значит, веду эту программу я, зовут меня Юрий Буркин. И ребята из медиа-центра, сейчас я их вам представлю, они с вами поздороваются, и мы начнем разговор с нашим гостем. Это гость необычный, но ладно, о гости позднее. Итак, Мария Кошелева.
Здравствуйте.
Ксения Чернышова.
Всем добрый день.
Настя Яким.
Здравствуйте.
Лиза Бабикова.
Здравствуйте.
Она сегодня первый раз на эфире, и она, наверное, очень напугана, поэтому будет задавать больше всех вопросов нашему гостю. И Никита Кононов.
Приветствую.
Значит, и в качестве гостя у нас Евгений Ковалевский. Томичам это имя, конечно же, известно, и это имя известно не только томичам, это имя известно и по всей стране, и многим в мире, потому что это один из самых известных в нашей стране, во всяком случае, путешественников. А регалий у Евгения еще очень много. Он в своей жизни успел уже очень много, и, надеюсь, еще успеет еще очень много. Наверное, все я перечитать не буду. Скажу самое главное. Путешественник. Нас он интересует, прежде всего, как путешественник. Евгений, поздоровайтесь.
Всем здравствуйте, томичам.
Ну, давайте я задам для затравки самый первый вопрос, а дальше уже ребята будут задавать самый первый вопрос. Мы сидели, мы готовились к этой встрече. Значит, и вопрос, наверное, такой будет. Можете ли вы рассказать, только не увертываться и говорить, что всякая экспедиция интересна, всякое путешествие по-своему, а все-таки самое яркое путешествие, которое вы помните свое, самая яркая экспедиция?
У меня самый яркий – это цикл гималайских экспедиций, когда мы штурмовали реки Эвереста. Южная река Эвереста – Дудкаси, северная река Эвереста – Арун. Томская команда впервые в мире прошла северную реку. Это самая мощная гималайская река. И, конечно, она в какой-то рубеж подвела после этой реки. Стало понятно, что дальше сплавляться я не хочу. Ну и океанское кругосветное плавание, которое шло с 2006 по 2013, за несколько этапов мы пересекли Индийский, Атлантический и Тихий океаны. Но до сих пор это остается, наверное, до настоящего времени высший уровень какого-то постижения. Но поскольку это не закончило мою жизнь, вот сейчас на кону новая экспедиция, новое кругосветное плавание вокруг света на надувном парусном тримаране. И я уже иду в необычном, в данном, в океанском варианте, качестве руководителя. А вот в предыдущем плавании я сначала был юнгой, потом матросом, потом министром иностранных дел. И сейчас мы вместе со Станиславом Березкиным из города Новосибирска и Юлией Калюжной из города Томска, исполнительным директором Томского отделения РГО Русского географического общества, готовим мощную, необычную, уникальную экспедицию, в которую стартуем 1 июля 2021 года.
А уникальность этой экспедиции? То есть...
Уникальность прежде всего в том, на чем мы пойдем. Анатолий Кулик, гениальный конструктор из города Новосибирска, а ныне из Санкт-Петербурга, делает нам три надувных баллона, сверху каркас алюминиевый, 10-метровая мачта и парусное вооружение, грот и стаксель. Вот на таких судах никто вокруг света никогда не ходил. Мы вот за несколько этапов предыдущего плавания использовали тримаран один раз, но вот чтобы полноценную такую дальнюю экспедицию в течение очень длительного времени, 2 года, никто не совершал, поэтому это мировой рекорд. И вот на этом судне нет удобств. Нет душа, нет туалета, нет воды, чтобы постираться, нечем умыться. Но такая, по посудина дает возможность жить прямо на поверхности океана, дышать с ним, жить вместе с обитателями океана, ты прямо рядом, потому что мы над водой меньше метра, и можно опустить ноги, свесившись там, сидя на надувном баллоне на борту, и смотреть ночью звезды, смотреть, как ночью подплывают косяки рыб, как акулы кружат вокруг, тримараны, как торпеды. А если подплывает стая дельфинов, например, там 100-200 штук, то они прыгают, резвятся вокруг тримарана, и можно вытянуть руку, сидя на баллоне, и дельфины начинают играть с рукой, они понимают, что это человек, что с ним можно играть, они с ним играют. И в этот момент Луна отбрасывает такую дорожку серебряную по пути движения. И такого сказочного состояния, ну, ни на одном виде судов нет. Ни на больших кораблях, ни на катерах, ни на яхтах. Уникальное состояние. Вот уникальное посудина дает возможность
уникального... То есть тримаран – это практически понтон, да?
Ну, понтон, три надувных понтона, можно так сказать, маленького диаметра. Центральный понтон метрового диаметра, длиной 12,5-13 метров. И два боковых баллона, балансиры, аутриггеры, чтобы мы не перевернулись. Основной вот, несущий элемент – это центральный баллон. На нем груз, mm-hmm. на нем еда, вода, два человека, членов экипажа, на нем стоит мачта, на нем стоит маленькая палаточка, в которой можно отдохнуть. Вот такой, можно сказать, быстроходный плод.
Ребята, вопросы? Ксюша?
Мне интересно, какие самые вообще опасные ситуации, например, в этой экспедиции могут вас ожидать? И какая опасная ситуация, вот, ну, которая запомнилась вам больше всего, и как из нее вы вышли?
Ну, если говорить об океане, то там опасность ежесекундная, потому что может там подняться волна большая, есть такое понятие волны-убийцы, законы их появления никто пока не установил, никто не может понять, как это, но это, скорее всего, движение океанского дна, какие-то там сдвиги плит, идет такое локальное землетрясение, которое даже не успели уловить, и поднялась из-за этого волна, и она идет, вырастает, и когда она доходит до берегов, это цунами называется. Но и в океане эта волна может стать от 10 до 30 метров, и ни один корабль не может преодолеть. Может подплыть кит. Вокруг постоянно акулы, если ты прыгаешь за борт, чтобы ремонтировать посудину, вот это психологическое напряжение, связанное с опасностью, с ожиданием, а вдруг тебя там акула как-то атакует, а их не видно, вот мы за бортом, там голова торчит над водой, есть акулы там, нет, мы не знаем, мы догадываемся, что они где-то тут недалеко. Кроме того, там вот плавают медузоподобные сифонофоры, называется португальский кораблик, если задевает, то очень сильный ожог, если большая такая сифонофора, заденет вплоть до паралича.
Я где-то читал даже, что от ожогов медуз больше людей гибнет в результате, чем от укусов.
Ну, конечно, акулы вот просто так на человека не нападают, она должна быть голодной.
А в чем опасность, если подплывет кит, например, что может перевернуть судно или что?
Ну, если кит поднырнет, поднимет, мы перевернемся, мачта сломается, и мы обратно уже его не перевернем, и никто нас не спасет. Все жертвы кораблекрушений, вот кто терпит бедствие, они говорят о том, что никто не видит, не слышит и не спасает. Спасаешься сам. Ну, если случайно проплывет какой-то корабль, а это буквально 1% из 100, тебя спасут. Чаще всего не спасает никто.
А, Ксюшин вопрос, я немножко продолжу и уточню. Это вот какие вообще в принципе есть опасности, а какие вот случались, прям самый дикий случай, ведь оно же случалось?
У нас были нападения в Атлантике, множественные нападения акул, которые называются куки-катер. Это такие акулы, которые охотятся на китов и на больших рыб. Большие рыбы – это вот 2 метра, 3 метра. Акула живет очень глубоко на глубине, там, скажем, 3 километра на рассвете, обычно там 4-5-6 утра, всплывает с огромной скоростью, бьет в рыбину, выкусывает кусок и уплывает. Вот такие акулы нас атаковали возле острова Святой Елены в Атлантике, затем возле островов Кука в Тихом океане. Пробивают дыру, мы тонем и не понимаем. У нас нет акваланга, надо прыгать за борт, искать дыру. Быстро набирается вода через пробитую дыру. И надо ее найти, как-то сообразить, а как заделать. При этом вокруг, опять же, акулы, португальские кораблики. Это все очень опасно.
А как вы из этого выбрались?
Научились заделывать дыры. Дыра от этих акул такая прорезь 5 сантиметров длиной. И когда у нас было нападение в Атлантическом океане, из столовых ложек отрезали хвостик, приклеили эпоксидной смолой болт, длинная шпилька такая, затем нужно прыгать за борт. 2 человека за бортом, 2 на борту. На борту это вот сверху нашего плота, а между баллонами пустота, вот, или сетка, через сеть прямо нам подавали эти болты, мазали герметиком, мы заталкивали в дыру, перекрывали, вторую ложку насаживали на этот болт и затягивали гаечным ключом.
И при этом ожидание, что тебе кто-нибудь что-нибудь откусит.
Ну, не
да?
только ожидание, воздух кончается каждые полминуты, нужно выныривать постоянно, снова туда, снова обратно, вот такая операция непростая. Ну, справились.
В Википедии есть интересный факт, что во время плавания вы встречались с пиратами. Во-первых, хотелось бы узнать, правда ли это, и если правда, то как это было?
Вот фильм есть с участием Ерёменко «Пираты 20 века». Ну, и сейчас можно фильмы «Пираты 21 века» снимать, потому что океан кишит пиратами. Есть там обнищавшие военные, вот возле Мадагаскара нас предупреждали. Рыбаки, которые выходят на промысел человеческий. То есть они могут отобрать денежки, технику, там, может быть, даже крючки могут отобрать. Есть сомалийские пираты, это уже такая армия целая, бандитская, которая специализируется, можно сказать, целая страна пиратская. Захватывают в плен большой корабль, в трюм садят и требуют выкуп от страны, чьей национальности является пленник. И вот нам сейшельский рыбак рассказывал, что он сидел в трюме 9 месяцев, там все национальности мира, человек, наверное, 500 сидело, и если выкуп долго не платят, расстреливают, ну, или за борт выкидывают, там плохо кормят, могут побить. Пираты есть везде.
Ну, вы сталкивались с ними?
Дважды мы сталкивались с пиратами. Один раз за нами реально погнались пираты с Шри-Ланка, мы шли между Шри-Ланкой и Индией. Ну, ушли через рифы. У нас высокая посадка, то есть мы не сильно погружены в воду, и мы перепрыгнули через такие вот рифы. Это вот то, что из океана торчат скалки.
Угу.
А второй раз на нас прыгнули. Возле Гаити шел пиратский катер, но они, когда уже совсем близко подошли, не стали нападать. Странное у нас судно, странные люди. Ну, возможно, приняли за контрабандистов, мы не знаем.
Перепрыгнули.
Это как?
Да, это он спрашивает, как это выглядит, как перепрыгнуть через...
Ну, мы идем по воде, осадка, например, 20 сантиметров. А у катера пиратского осадка метр или два, если это там более-менее приличный корабль. Ну, у него осадка 3 метра. И он просто упирается.
Ну, то есть
в эти скалы.
Вы не перепрыгнули, вы смогли проплыть над скалами.
Ну, мы протащились над скалами.
Угу.
Над ними прямо. У нас они как бы облизывают рифы у нас. А они надувной уже... баллон, он такой достаточно скользкий.
А они побоялись.
И
уже.
Мы проскользили. Они просто не могут физически пройти.
Угу. Так, ребята, есть вопрос? Лиза?
А можете рассказать, как относятся гималайцы к Сибири?
О, мы на Гималаи перешли.
В целом во всем мире не очень-то знают про Россию, про Сибирь. Очень часто знают только вот одно восклицание «Сибирь» – это «О». Что такое, никто не знает. Ну, слышали, что что-то крутое. А в чем крутизна, никто не знает. Поэтому можно сказать, что с уважением, не понимая к чему. Вот что-то уважаемое. Вообще не знают, что это такое. В Гималаях это страна Непал, королевство раньше было, сейчас королевство Бутан, это Тибет, ну, Китай, это тоже, в принципе, вот через Тибет, и Индия, это тоже гималайская страна, но индийцы знают, индусы, китайцы, конечно, тоже знают, а вот жители Непала, Бутана и тибетцы меньше знают, для них мы просто иностранцы, что француз, что американец. Поэтому для них что сибиряк, что там швед, все одно.
Ну,
мы иностранцы. Вот для Непала мы это человек с кошельком. Давай деньги.
Я думаю, что они не настолько любознательны. Это мы интересуемся всем подряд во всем мире.
Непале интересует то, что ты можешь дать денег.
Вот именно.
В Бутане Ну, они заняты своей какой-то жизнью, общением с природой.
Вот, кстати, можно вопрос про Бутан? Говорят же, что там живут самые счастливые люди. Так ли это и в чем рецепт счастья?
Королевство Бутан находится на юго-восточных склонах главного Гималайского хребта. Маленькая страна по количеству человек размером с Томск, но по длине оно где-то 500 километров вдоль главного Гималайского хребта. Это склоны, это природа, это деревья. Люди садят рис, живут на склонах гор, их распахивают кирками. Там есть король. Нынешний король уже пятый в династии королей Вангчук. Его зовут Джигме Кесарнямгал Вангчук. У него есть супруга Джицунгиртун Пема. Ему примерно 38 лет, ей 28. И вот отец пятого короля, четвертый король Джигме Сингме Вангчук, он придумал в 1974 году индикаторы счастья. Он тогда предположил, что измерять уровень качества жизни и уровень жизни человека нужно не по тому, сколько он там зарабатывает, тем более, что в стране тогда, на тот момент, вообще работы не было, просто люди жили на своей земле и натуральным хозяйством занимались, а по индикаторам счастья. И он вместе со своим другом Дашо Кармаура разработали за 25 лет систему оценки счастья, создали Центр исследования валового национального счастья, разработали систему оценки. По сути, это выглядит так. 200 вопросов, которые задаются каждому жителю Бутана каждые 2 года. Эти вопросы ложатся в 33 таких индикатора, 33 позиции. 33 позиции ложатся на 9 доменов. 9 доменов заключаются в 4 колоннах. Вот эти 4 колонны я назову. Первая колонна – это гармония человека с природой. Вторая колонна – это культура. Третья колонна – это хорошее управление, хороший король. И четвертая – это экономическое развитие без нанесения вреда природе и людям. Это называется устойчивое экономическое развитие. Долгие деньги. Например, бизнес должен думать о том, а через 200 лет вред не нанесет его производство. Вот так живут в Бутане. И опрос показывает, что 96% считают себя счастливыми. Я общался с ними, вот у меня 4 экспедиции было в королевство Бутан. Мне кажется, что из тех стран, что я видел, это одно из самых счастливых.
Там есть преступность, в принципе?
Преступность минимальна.
Но она есть, но она минимальна, да?
Ну, везде всегда бывает, что там случайно можно там задавить, машины появились, дорога, король построил дорогу, появились машины, можно сбить человека. Это преступление. Да.
Есть вопросы? А, Никита?
Можно ли взять какое-нибудь животное с собой в экспедицию?
Это проблема. Животное в экспедицию я бы не стал брать. Это сложно. Вот на наш плод нужно о себе думать, и мы будем еще заботиться о животном. Это... Ну, вот ты несешь ответственность. Это вот если ты берешь животное в дом, ты за него отвечаешь. А дети, когда берут, они не думают о том, что надо за нее отвечать, и ответственность ложится на родителей. Вот прежде чем брать животное в дом, подумайте, а как ты будешь его водить вот в туалет, а как ты будешь за ним убирать, а если он заболеет, что ты будешь делать? Если ты этого не умеешь, то не надо рисковать. Поэтому зачем рисковать?
Говорите вы, прошедший, да, сквозь океан, нам зачем рисковать?
Да, рисковать другим существом.
Рисковать можно собой, рисковать другими людьми – это совсем другое. Ты несешь ответственность за тех, кого приручаешь, говорил Сент-Экзюпери, маленький принц. За себя рискуй.
Ксюша?
Мне вот интересно, чем вы занимались на... Вот вы проходили там весь Тихий океан, кругосветные путешествия. Чем вы занимались-то там все время на катамаране, на том же самом?
Идти через океан на такой штуке – это очень тяжелый труд. Просто фантастический труд. И я даже близко к этому труду ни один труд не отнесу. Потому что нужно нести постоянную вахту. Он идет, нужно сидеть на руле. Руль – это такая палка, которая идет там через маленький рычаг на доску, которая опущена в океан, это руль. Вместе с грузом тримаран весит до 2 тонны, а то и 3. И ты одной рукой должен эти вот на волнах подпрыгивающий тримаран управлять. Это тяжело. Ночью еще и спать хочется, а ты 3 или 4 часа должен отсидеть на вахте каждую ночь. Ночью холодно, ты замерзаешь. Нет солнца, на улице 20 градусов плюс. Но заливает водой, сильно дует ветер, и тело отдает тепло, чтобы высушить одежду, которая на тебе. А поскольку тело 36,6, и ты отдаешь тепло все время, чтобы высушить, можно за 3 часа замерзнуть насмерть. Я вот мерзляк, у меня жировая послойка маленькая. Я постоянно вынужден был как-то греться. У нас маленькая китайская плитка, открытый огонь, баллон с газом, пропан. Я разводил огонь, закрывал там доской, у нас такой ящик, и садился сверху, чтобы согреть пятую точку. И пил там горячую воду или кофе. Это очень тяжело. А потом, когда 2 месяца проходит, да даже раньше месяц, ты каждую ночь не досыпаешь, ты просто уже теряешь сознание. А если ты идешь год, ну, в таком режиме нужно понимать, что у тебя стресс уже накопился запредельный. Днем тоже нужно 4 часа отвахтовать. Отвахтовал, надо успать. А спишь, тут что-то там пробило баллон и сломало там раму. Нужно ремонтировать. Ты начинаешь ремонтировать. Иногда бывает так, переломается хомут, и там рамы, парус порвется, нужно штопать. Перечаливаешь к берегу там в каком-нибудь острове, и по графику нужно 2 дня там провести, то есть, а мы проводим 2 недели в ремонте.
Скучать не приходится.
С утра,
да,
до вечера ремонт. Днем нужно еще приготовить поесть, потом поесть, потом помыть посуду. Если налетает шквал, и нужно бороться за жизнь, там убирать паруса ночью. В общем, у нас времени свободного практически не существует. Еще днем бывает так, солнце палит, что можно тепловой удар подхватить и спрятаться негде. Останавливаемся, прыгаем за борт. Там можно залезть под днище тримарана, там согреться. Вот так у нас такой быт.
То есть не до досуга выходит, да?
А у нас нет времени на досуг.
Слушайте, ну это же, можно сказать, ну, экстремальный туризм, да?
Да, можно назвать экстремальный туризм.
Например, не выбрали скалолазание без страховки или что-нибудь в этом роде. Почему вот именно абстрагироваться от общества на год или больше, или меньше?
Во-первых, мое мнение, что не человек выбирает то, чем заниматься, а человек узнал, понял то, чем ему предложено заниматься. Предложили гены и родительские, и предложил создатель. Ну, создатель, ну, небо, неважно, это пришло тебе от природы. То есть тебе половина того, к чему ты предрасположен, дано природой. Может быть, там, писатель, может быть, там, бегун, может быть, ученый, может быть, религиозный деятель. Вторая половина, там, род твой, к чему был приспособлен, и вдруг тебе вспоминается то, чем твой прадед занимался. Ты даже об этом не знаешь, и никто не знает, ни родители, ни прадеды. Вот у тебя какие-то способности есть, на человеке не написаны его способности. Вот сумел ты найти то, что тебе предложили, значит, ты нашел. Вот я понял, что я путешественник вот такого формата в 41 год. До этого я занимался всем подряд. И скалолазанием, и сплавами по горным рекам, и на гитаре играл, и на фортепиано, и музыку писал, и картины писал, и стихи писал, и кандидатскую диссертацию защитил, и много чего может каждый человек 5-6 направлений на высоком уровне вести. И что-то вот все-таки тянет больше и больше, и ты в какой-то момент подводишь итог сам себе. Вот это мое. Но мы ведь не просто идем и там типа тешим себя. У нас вот в данной экспедиции очень мощные программы, научные, образовательные, патриотические, просветительские и народные дипломатии. Мы, например, сейчас вот экспедицию у нас называется, в которой мы стартуем 1 июля 2021 года, по пути русских кругосветных мореплавателей. Мы хотим напомнить всему миру, что изучение Мирового океана, огромный вклад в изучение Мирового океана внесли русские мореплаватели: Крузенштерн, Беленсгаузен, Коцебу, Головнин, Литке, Лисянский, Лазарев. Беренсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду. Крузенштерн – первый русский кругосветчик, 1803 год. Мы будем вести научные исследования, в частности, исследовать распространение радиоволн по заданию ТУСУРа, исследовать психическое состояние человека совместно с СИБГМУ, исследовать радиационный фон планеты совместно с Томским атомным центром. Мы будем вести уроки из океана, это прямые эфиры, телемосты, раз в 2 месяца будем выходить на прямой эфир получасовой со школьниками России. Базовая территория – это Томск, Томская область, и базовая школа проекта – школа интеграция. Но все школы Томской области будут подключаться как зрительские площадки. И мы будем рассказывать, что делаем, что в этом месте делали там русские мореплаватели древние, привязка, исторические параллели между современной экспедицией. Плюс мы будем снимать фильмы постоянно, когда есть время. Делаем видео, фото, съемки в океане, в странах. И делаем 15-минутный фильм по каждой стране мира. 40 стран, 40 фильмов. То есть мы делаем прикладную значимость колоссальную. И в этом смысл не только нашей экспедиции, а вообще любого человека. Две сверхзадачи даны человеку. Первое – максимальное саморазвитие. Второе – чтобы польза была для кого-то от того, что ты максимально саморазвился. Если ты развился, а пользы никому нет, ты эгоистический шар, который можно скатить с планеты. Вот мы – очень серьезная экспедиция, полезная не только для России, для нас, для Томской области, но и для всей планеты, я считаю, потому что мы будем нести информацию в зарубежных странах о России, о россиянах, о Сибири, рассказывать о Сибири. Люди будут о нас узнавать. Мы будем просвещать российских школьников о том, что такое океан, показывать опыты, эксперименты. В прямом эфире школьники могут задавать им вопросы.
Кстати, о вопросах школьников. Лиза?
Я бы хотела бы узнать, были ли у вас ссоры во время путешествий?
Любое путешествие где-то уже через неделю вызывает усталость, через две недели усталость выплескивается в раздражительность, конфликтность, скандальность, по-другому не бывает. И чем ты моложе, тем сложнее тебе, потому что люди с возрастом учатся терпеть, и то не все. И для того, чтобы вот этих ссор избегать, нужно терпеть. Они есть, они накапливаются, оно, может быть, не выльется в прямое там противостояние, но внутреннее напряжение, оно есть. Это самое сложное в любом путешествии. Поэтому безусловно.
Ну, вот у вас один вот по Тихому океану, по-моему, год длилось, да? Год, пять человек, да? Пять человек, это, по-моему, ужасно тяжело.
Об этом космонавты говорят, у них те же проблемы. У них тестирование проводят на совместимость психологическую. Это очень все сложно.
Вот я об этом хотела еще тоже спросить, что вы проходите какую-то определенную совместимость или есть какой-то набор качеств у человека, с которым, вот, например, вот вы бы лично смогли сработаться, например, или как?
Ну,
вот?
Если длительно идти, то первый набор качеств человек должен быть достаточно взрослым, но я бы сказал, не моложе 40 лет, потому что уже жизненный опыт учит. Жизнь учит. Если тебе моложе 20, человек не способен терпеть, он невыдержанный. Ему нужно время. Не бывает так, что ты в первом классе получил знания 10 класса. Нужно проучиться 10 лет, тогда у тебя будут знания. Не бывает. Если вы думаете, что это не так, поверьте мне хотя бы на слово. Что раньше вот 30 вообще даже дергаться не нужно на такие вещи. Второе, надо пройти вместе что-то. Вот мы со Стасом год пересекали Тихий океан. Станислав Березкин из города Новосибирска, он будет капитаном нашего тримарана, а я руководитель экспедиции. Вот мы вместе уже ходили, мы знаем слабости друг друга, недостатки друг друга, мы научились их как-то терпеть, переносить, и в морду друг другу не дадим точно. Мы друг друга вытерпим. А вплоть же человек сядет, вот он опытный, он мастер спорта, он там вот пишет нам. У нас очередь, 200 человек просится на тримаран. Один, я, пишет, всю жизнь моряком. Второй пишет, я там участник боевых действий. И третий пишет, я там все умею, гайки крутить и все прочее. И пока ты вместе не сел или не пошел куда-то в поход, Высоцкий пел. Вместе нужно пройти. И там поймешь, что такое. Парня в горы тяни, рискни, там поймешь, кто такой. Пока вместе не пройдешь. Поэтому вот человек сам себя не знает. Только опыт может показать, какой он. Поэтому просто так взять – это предвестник, может быть, аварии или несчастья.
Так, Настя?
Я хотела спросить, как уже сказали, вы переплывали Тихий океан за год, и за это время вы не пополняли свои запасы. И
чем вы питались?
Чем вы питались?
Что это были за запасы?
Мы каждый месяц, как минимум, а то и раньше, там 2-3 недели, заходили на какие-то острова и пополняли запасы пищи и воды. Мы не можем взять больше, чем на месяц, иначе мы тонем. У нас мореходные качества падают, потому что мы погружаемся. Примерно мы на месяц 200-300 килограмм грузим, и, соответственно, погрузились. Если мы еще погрузим, ну все, мы тогда пойдем как черепаха. Поэтому мы, конечно, заходили на острова. Ну и у нас еще был вот спонсорский порошок Energy Diet. Это такое питание сбалансированное. Мы размешивали за одну минуту этот порошок Energy Diet с водой в стакане, в таком пластиковом закрытом крышкой. И за минуту выпивали, за две минуты можно поесть. Если в шторм или там неблагоприятная обстановка, там волны большие, невозможно готовить, можно вот так покушать.
А что вы готовили, что вы брали с собой, и из чего стоял вообще рацион вот такой?
На островах во всех странах мира можно купить рис, лапшу, консервы, чай, кофе. Когда отплываем, можно купить там мясо и его сварить, поесть. Потом, поскольку холодильника нет, днем температура до 40 градусов, мы идем в среднем в районе экватора. Ну вот, вот так и питаемся.
А рыбная ловля вообще присутствует?
Рыбная ловля, вот нам это всегда не очень-то удавалось, и мы не рыбаки, это нужно страсть иметь, у меня этой страсти нет. И это достаточно проблематично, это же нужно сидеть рыбачить, а у нас ни времени нет, у нас постоянная работа какая-то, а это же отдельная история. Кроме того, мы движемся, и вот мы из опыта знаем, что в движении рыбы редко ловится, то нужно медленнее как-то двигаться, либо остановиться и рыбачить. Мы можем выбросить спиннинг за борт, если случайно поймается такое, по сути так и рыбачили, выбросил, если с полдня идешь, раз что-то поймалось, там либо золотистая макрель, либо... Тунец – это самые частые рыбы. Иногда парусник попадался, такая большая рыба, типа рыбы-меч с большим носом. Иногда прилипалы, которые вот за акулами следуют, попадались. Но в целом мы не рыбаки.
Ну, то есть это не какая-то значительная часть рациона, да?
Это 0,5%.
Маша?
У меня тоже созрел вопрос. Вот вы говорите, да, покупаете какие-то продукты на островах. Но ведь как быть с валютой? Получается, вы берете там... 100 вот таких-то денег, 100 таких-то. Страны, если разные, как вы?
Думаю, доллары
с деньгами справляетесь?
Ну, ходовая валюта практически везде, вот в странах на островах Тихого океана, там в Индийском – доллар. По территории Евросоюза – евро. Надо иметь с собой наличку обязательно, потому что не на всех островах есть банкоматы, магазины, вообще банки. Может вообще ничего не быть. Если у тебя нет наличных денег, то ты попадаешь в ситуацию сложную. Ну, можно поменять что-то на что-то, там, на еду. У нас была такая ситуация, я тапочки поменял там на еду. На Локодивском острове Читлад. Там не оказалось вообще никаких банкоматов, магазинов, ничего.
Надо тапочки брать с собой побольше.
Мне, кстати, Ксюша, стало интересно. Следующий вопрос.
Так, можно я задам? Вот в Википедии я читал и там наткнулся на факты о детстве. И я хотел спросить, там детство какое-то не совсем стандартное было, Евгению. Значит, там мама надолго уехала, и там учительница пения, что ли, или музыки за вами присматривает. Как это так? Почему? Что это меня заинтересовало? Можно рассказать о детстве немножко о своем?
Да я не уверен, что интересно, что когда-то где-то было. Интересно, что будет, вот мне лично. Ну, история, как у многих. Там папа с мамой развелись, мне было 9 лет, потом жили с мамой. Мама потом где-то работала в Армавире, в Краснодаре. Там с братом мы выросли вдвоем, по сути, там 13, 14, 15, 16 лет. Были одни, ну... Много всяких историй, все живут по-разному, у всех свои там сложности,
ну,
поэтому я не считаю, что там у меня что-то было сложно.
Ксюша, наконец созрел вопрос, говори.
Я хотела спросить, а откуда вы стартуете обычно вот в экспедициях, и где вы берете доллары, это как это происходит вообще?
Где деньги взять, спрашивает Ксюша?
Нет, я имею в виду деньги, понятно, где их обменять, и откуда вы начинаете свой путь обычно? Из какой страны, из какого места?
Ну, я живу в Томске, поэтому все экспедиции для меня начинаются из Томска. Я должен куда-то приехать, прилететь, там сел на самолет. Если это Гималаи, нужно долететь до Непала. И дальше там закуп продуктов, там наем партеров. Это носильщики, которые несут груз. Если эта задача сплавиться по реке, значит, мы должны добраться. Вот сплавы с Эвереста нужно подняться там сначала под Эверест. это целый караван, несем грузы с носильщиками, там по 20 человек носильщиков. Если это королевство Бутан, нужно долететь на самолете до Бутана, там из аэропорта переезжаешь в столицу. Ну, там я обычно хожу пешком по деревням, по неразвитым, где нет света, где нет магазинов, где нет дорог, и смотрю, как живут люди. Там я пешком хожу. Если это океан, вот в экспедицию по пути русских кругосветных мореплавателей, которые, организатором которого является Томское областное отделение Русского географического общества, мы стартуем из Кронштадта. Кронштадт – это морской порт, это Санкт-Петербург. 1 июля 2021 года мы стартуем, приглашаем всех желающих на старт. Прилетайте за свой счет. Мы будем рады, если вы нам помашете косынками. А доллары можно вот здесь, в любом банке в Томске обменять. Приходишь с рублями, уходишь с долларами.
Вот тогда удивительно, что вас не попытались пирата ограбить. То есть тут надо понимать, что когда люди плывут по океану, у них, наверное, должно быть с собой много денег, потому что постоянно приходится что-то закупать. Так, вопрос, Лиза.
А какое у вас мировоззрение?
Ну, то есть...
Какое у вас отношение вообще к религии?
Мое мировоззрение я бы определил так. Познание планеты через вхождение в естественную природу. То есть я пытаюсь понять, что такое планета, что такое человек, что такое животное, что такое растение. Для того, чтобы это понять, нужно идти туда, где человеком не обработано ничего. Это дикая река, это дикий океан, это дикие горы. И поскольку вот эти явления, они намного старше нас, я считаю, что точка отсчета истины, которая существует на нашей планете, является момент ее образования, то есть несколько миллиардов лет. И когда я, например, нахожусь на поверхности океана, которому 3,5 миллиарда лет, значит, я нахожусь на поверхности истины, которой 3,5 миллиарда лет. Что эта истина несет? Колоссальные запасы энергии, информации несет океан. Если ты на нем находишься месяцами, вот эта истина по технологиям, которые нам неизвестны, входит буквально на клеточном уровне, и ты начинаешь понимать то, чего не понимал. Если это Гималайские горы, это тоже полюс силы, так же, как и океан, я считаю, распределенный полюс силы или распределенное сердце планеты. И наша планета, ну, по каким-то законам общается со всеми планетами Вселенной. И Солнцем, и Луна, и... Юпитер и другие планеты. Все знают, что приливы и отливы – это действие Луны. Наклон Земли по отношению к Солнцу 23 градуса – это называется ось эклиптики. Он тоже не случайный. Если будет прямая ось на Солнце, значит, сверху на Солнце поверхность Земли сгорит, а с обратной стороны все замерзнет. Она наклонена и крутится вокруг еще оси, поэтому смена годов, вот эта вся жизнь, она по какому-то закону существует. И я думаю, что дикая природа, она знает этот закон. А человек построил барьеры в виде домов, в виде машин, в виде асфальта, отделил себя от природы и потерял, теряет связь. Вот чтобы ее не терять, еще вот Турхельдал в 1930-х годах ткнул пальцем на карту, попал на остров Фатухива в Тихом океане и написал изумительную книгу «Фатухива. Возврат к природе». Вот это мое мировоззрение. Понять, зачем планета, зачем человек, почему все так устроено, почему мы дышим кислородом, почему реки бегут все сам с гор в океан, что такое океан. Вот это мое мировоззрение, это моя религия. С точки зрения религии вопрос, вот конфессии, я не конфессионен, безусловно. Религия – это вот понятие, которому человек, которое человеку нужно по каким-то причинам. Я в этом плане не религиозен. Но это все, опять же, вот обращение к каким-то единым законам. Я этот единый закон называю Создатель. Думаю, что религиозные люди тоже, каждый в своей религии там называет своего Создателя. Там.
А можно вопрос? А есть ли у вас какие-то, возможно, откровения, которые вы получили от океана или от гор, и которыми вы можете поделиться с нами?
Ну, думаю, что пара откровений вот за последние, наверное, 15 лет у меня возникли. После многочисленных экспедиций в Гималайи я понял, что на Земле есть полюса силы, и в частности, это весь Гималайский хребет, и особенно гора Кайлас в Западном Тибете, обход вокруг которой считается священным. Есть такое понятие «священная кора». И если ты обходишь, отпускаются все грехи, ты как бы возвращаешься к началу жизни. Королевство Бутан, где живут счастливые люди, это тоже Гималаи. Я думаю, что этот полюс силы, ну, связан как-то вот с законами Вселенной, и Земля общается с космосом. Вот полюс силы, гора Белуха – это тоже полюс силы. Они по всей планете. Там, где какая-то идет концентрация энергии, информации. И люди часто бывают в этих местах, а есть такое понятие – намоленность. Вот когда десятки миллионов людей за тысячи лет прошли вокруг Кайласа, там остается такое поле, еще Вернадский, академик Вернадский называл 100 лет назад это понятие ноосфера, влияние человека. Вот. Ну, я это называю мысли формы. Когда много-много людей думает о чем-то, оно материализуется. Это мое предположение, мое мнение, но об этом и Вернадский писал. И это вот полюса силы. А в океане мне открылось понимание, что есть единый закон, который я обозначил как создатель, это какой-то источник энергии, информации. Он где-то, ну, я не знаю где, в пределах Вселенной. И океан – носитель знаний, носитель информации, носитель энергии, который, наверное, является фундаментом, базой всей информации на планете. И вот человек, связанно со своими современными коммуникациями, он как-то вот оттуда получает знания, энергию, информацию. Но он это все вот так как-то техногизировал и начинает запускать, по сути, во вред своему основателю, во вред своей первооснове. И почему так происходит, я не знаю. Океан, я считаю, распределенным сердцем планеты. Жив океан, живы люди.
Это какой-то ущербность какая-то человеческая?
Я не могу ответить на этот вопрос, я не знаю.
А вот насчет живого океана. Как вы, может быть, замечали ли вы какие-то загрязнения его человеком? И есть ли действительно какие-то мусорные острова и так далее?
Мусорные острова есть, загрязнения есть, но мне показалось, что вот того уровня мусора, который есть, он вреда океану не наносит. Турхейрдал в 1947 году обращался в ООН после пересечения Тихого океана на деревянном плоту Контики и призывал обратить внимание на загрязнение. Но прошло сколько лет, там порядка 80 лет. Я увидел такую мощь, которую вот того мусора, который там плавает, ну, не сдвинет эту мощь. Это мое личное мнение.
То есть, слава богу, хотя бы океан у нас еще чистый, да?
Ну, это мое мнение, оно может быть ошибочным. Я повторюсь, мое мнение.
Угу. Че, ребята, есть вопросы какие-то? Ну, вот вопрос такой, два, наверное, я сразу сформулирую. Один, вот мы говорили о самом опасном там путешествии, а, скажем так, самое красивое место. Где вам больше всего понравилось быть? И второй вопрос, он к этому относится тоже. Вам, например, не хотелось остаться в Бутане, например, пойти вот по их стопам с природой абсолютно и прочее? Или все-таки вы человек такой же, как и мы, технологизированный, и хотите жить в цивилизации?
Первый вопрос. Мне кажется, что красивые места, они там, где вот ты никогда не был, ты увидел первый раз, тебе интересно. Вот где-то в Сибири пальм нет, и когда ты видишь там пальмы, кипарисы, это интересно. Там несколько дней, а потом привыкаешь, и уже не так интересно. Возвращаешься, и здесь березы, вот иногда прям целая березовая роща, ну, красотища. Там или выйдешь в Алтайские горы, ну, прекрасный горный Алтай. Поэтому красивые места, в принципе, вся планета прекрасна. А на второй вопрос, не хотелось бы остаться. Я считаю, что человек, все-таки у него есть такая родовая память, если мы рождены на сибирской земле, на российской земле, наша родовая память, наш вот путь предков, он должен оставлять человека там, где он вот принадлежит этой родовой памяти. Иначе он отрывается от корней, становится менее защищенным. Мне кажется, вот этот путь, опыт и знания предков, который каким-то образом вокруг человека, он как в коконе защитном. Если он переехал в другое место, он этот кокон теряет. Это мое мнение.
Так, ребята, у нас время исчерпывается, потому что, значит...
Пара минут осталось,
да,
пора бежать.
Да, да, да. Поэтому, если есть еще вопросы, быстренько говорим.
Давайте пару последних вопросов.
Давай, Никита.
Путешествие через Северный Ледовитый океан не намечаете?
Нет, у меня нет желания плыть по Северному Ледовому океану. Там очень холодно. У меня жировая прослойка минимальная, я буду мерзнуть. И как-то меня это не очень впечатляет. Нет, такого не было.
Так, еще есть вопросы? Так, ребята, давайте скажем, давайте похлопаем нашему гостю, потому что, по-моему, очень интересный был рассказ. Значит, еще раз напомню, что у нас в программе был путешественник Евгений Ковалевский. Это программа «Поколение» медиа-центра Дворца творчества детей и молодежи. И вопросы задавали гостю Маша Кошелева.
До свидания.
Ксюша Чернышова.
Всем хорошего дня.
Настя и Ким.
Всем пока.
Лиза Бабикова.
До встречи.
И Никита Кононов.
До свидания.
Всем до свидания. Вел программу Юрий Буркин. До свидания.
А Евгений Ковалевский приглашает всех на старт кругосветного плавания по пути русских кругосветных мореплавателей 1 июля 2021 года из Кронштадта.
Все поехали в Кронштадт.
В эфире радио «Томский благовест».